Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
Программа «Новости дня» продолжает петербургский эфир «Радио России». У микрофона Ольга Стеценко. Анастасия Леонтьева работает за звукорежиссерским пультом. Здравствуйте, добрый вечер. 18 часов 10 минут в городе, плюс 20. И о главных событиях сегодняшнего дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы программы, коротко. Историческое мощение во дворе дома 39 по проспекту Римского-Корсакова решено демонтировать. После проведения гидроизоляции у стен дома два участка вновь замостят историческим булыжником. В Ленинградской области открываются для посещения фудкорты в торговых центрах и МФЦ. Также в регионе стартовала акция «Ленинградское здоровье». Мобильные медицинские комплексы посетят 800 населенных пунктов для обследования жителей. Фонд капремонта Петербурга ликвидировал отставание от графика, вызванное карантином. Накануне специалисты комитета по природопользованию спасли из воды молодого лося, который оказался в Финском заливе, испугавшись людей. В музее Набокова две новые выставки. Экспозиции можно будет увидеть не только онлайн, но и вживую. Читальные залы петербургских госархивов открылись после карантина, правда, по предварительной записи и с соблюдением санитарных норм. В рамках фестиваля «Опера всем» в декорациях города покажут 4 классические постановки. Театр комедии имени Акимова запускает новую серию онлайн-спектаклей. Сегодня гости программы Ольга Угрюмова, программный директор проекта «Открытый город». Поговорим о том, как сложилась работа в онлайн-формате во время карантина, по каким правилам она пойдет сейчас, когда стали возможны экскурсии в реале, почему пришлось ввести ограничения на количество посещений, в чем плюсы и минусы онлайн-режима и останется ли он актуальным в ближайшее время. Итак, вопросы к Ольге Анатольевне вы можете задать на сайте телерадиокомпании. Адрес, напомню, rtr.sbb.ru. На главной странице нужно пройти по ссылке «Онлайн-общение. Вопросы и ответы Радио России». Также вы можете воспользоваться мессенджером WhatsApp, номер плюс 7921-982-8656. Во время беседы в студии будет работать телефон 325-71-79. Итак, разговор с гостем примерно через 15 минут. Сейчас новости подробно.
Новости дня. Последние известия.
Фонд капремонта ликвидировал отставание от графика производства работ. Специалисты завершили работы более чем на 400 объектах, включенных в краткосрочный план этого года. Кирилл Андреев расскажет подробнее.
В касках и в масках на всех объектах, где сейчас проводится капремонт, усилены меры безопасности. Специалисты носят средства защиты и трудятся по 10 часов в день, а там, где жители не возражают, работы идут и в выходные. Все это для того, чтобы нагнать упущенное из-за пандемии время. Вынужденный апрельский простой привел к задержке сроков почти на 1000 объектах. Незапланированная пауза на них продлилась от 20 до 50 дней, когда не проводились работы, которые требуют доступ в квартиры петербуржцев. Прежде всего, приостановились работы по устранению аварийности зданий и приведению в порядок инженерных сетей. На последних активная стадия ремонта началась 15 июня. Однако на сегодня отставание от графиков удалось почти полностью ликвидировать, а значит, сроки ремонтной кампании переносить не придется, рассказала советник гендиректора фонда капитального ремонта Тамара Панченко.
По краткосрочному плану 2020 года запланировано более 2000 видов работ. Из них половину составляют инженерные сети, водоотведение, холодное водоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, электрик. И порядка 400 видов работ мы на сегодняшний день уже выполнили. Не планируется, что будет еще отставание от графиков, потому что в настоящее время подрядные организации в графики вошли и действуют в соответствии с взятыми на себя обязательствами, поэтому мы планируем, что ремонтная кампания 2020 года завершится в срок.
Петербуржцам напомнили, что в случае проявления протечек, а также с другими вопросами и жалобами по поводу качества работ, можно обратиться на горячую линию фонда капитального ремонта. Телефон 703-57-30.
Комитет по охране памятников одобрил демонтаж исторического мощения на проспекте Римского-Корсакова. Такое решение было принято во время совещания, которое провел председатель КГИОП Сергей Макаров при участии главы Адмиралтейского района и проектировщиков. С подробностями Мария Гордеева.
Судьбу исторического мощения у дома Семенова, статс-секретариата Великого княжества Финляндского, определили в КГИОП. Ранее булыжное мощение и брусчатку обнаружили во время ремонта покрытия во дворе на проспекте Римского-Корсакова, 39. Работы приостановили, чтобы провести необходимые обследования такой находки. В итоге на этой территории исследователи Института истории и материальной культуры РАН обнаружили два участка исторического мощения, один из которых относится ко второй половине XIX века, второй – к 1930 годам. На совещании инженеры уверяли, что в нынешнем виде это мощение пропускает воду, а это приводит к подтоплению подвалов и фундаментов здания, поэтому его сохранение без перекладки и устройства гидроизоляции невозможно. В итоге пришли к выводу, что необходимо демонтировать диабазовый камень, который уложен вдоль стены дома, после чего промаркировать его, чтобы в дальнейшем уложить подстилающий защитный слой и сделать гидроизоляцию. Затем булыжное мощение двух наиболее сохранившихся участков вернут на место, но изменив некоторые характеристики. Однако градозащитники не разделяют такую позицию. Заместитель председателя Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кононов отметил, что в ОПИК были предложены другие варианты решения проблемы подтоплений, которые не предполагали перекладку исторического мощения.
Комитет по охране памятников, хотя и предписал музеифицировать этот фрагмент, к сожалению, все-таки решили переложить его на более высокой отметке для решения проблем, которые можно было бы решить и без вот такой тотальной перекладки подлинного. Мы предлагали эти решения там и по понижению уровня колодца ливневого, куда стекает вода. И, в общем, ну, конечно, надеялись, что Комитет по охране памятников все-таки примет взвешенное решение.
Сам дом Семенова является памятником, а мощение не является предметом охраны объекта культурного наследия, подчеркивают в профильном комитете. Ранее петербуржцы, узнав о такой находке, помогали расчищать этот фрагмент исторического мощения и надеялись, что этот объект сохранится, отметил активист Ярослав Костров.
Конечно же, позиция жителей, градозащитников понятна и проста. Нужно сохранять историческое мощение, нужно сохранять историю нашего города, мощение, нужно его показывать, благоустраивать. Мне кажется, нужно было бы еще раз рассмотреть этот вопрос на отдельной комиссии.
В Комитете по охране памятников отметили, что камни, которые рабочие успели демонтировать, сейчас находятся во дворе, а после того, как их переберут, они будут переданы на хранение петербургскому отделению ВАПИК.
Петербургской строительной компании придется выплатить многотысячный штраф за вспышку коронавируса в общежитии работников. Такое решение принял Петроградский районный суд. Как сообщает Объединенная пресс-служба судов, фирма была привлечена к административной ответственности по итогам санэпидрасследования Роспотребнадзора. В апреле этого года сотрудники ведомства зарегистрировали 25 случаев заболевания коронавирусом среди работников ООО «КРАС», проживающих в общежитии на улице профессора Попова. Им удалось установить, что до проверки в некоторых комнатах находились более 10 человек. Уборка не производилась, постельное белье не менялось, а отдельных сотрудников с признаками простуды допускали к работе. Гендиректора компании обязали организовать обсерватор, провести тестирование и медосмотр подчиненных, предоставить им питание, а также не допускать их выхода на улицу, проводить регулярную дезинфекцию в помещениях и определенным образом производить утилизацию медицинских отходов. Половина из перечисленных требований не была выполнена, в частности, тест на COVID-19 был сдан у 17 из 56 проживающих в общежитии. Итак, суд назначил ООО «КРАС» наказание в виде штрафа в 400 тысяч рублей. За последние сутки в Петербурге выявлено 158 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией, в суточной статистике 22 летальных исхода. В Ленинградской области 32 новых случая заболевания. Сегодня стало известно, что администрация региона сняла ограничения на работу фудкортов в торговых центрах и МФЦ. Теперь фудкорты в торговых центрах смогут возобновить свою работу, даже если они располагаются в желтой зоне распространения коронавируса. С 24 июля в красной зоне пока остается только Гатчинск район. Остальные располагаются в желтой и зеленой. Общий ПИД будет работать с соблюдением санитарных норм и рекомендаций Роспотребнадзора и принимать только посетителей в масках. Те же требования к посещению многофункциональных центров, которые начнут работать во всех районах Ленинградской области без записи. В Ленинградской области стартовала акция «Ленинградское здоровье». В течение августа 67 мобильных медицинских комплексов проведут профилактические осмотры и тестирование жителей региона на антитела к COVID-19. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Август был выбран не случайно. В сентябре начинается новый учебный год. Да и люди после отпусков вернутся на работу. Ленинградская область прошла пик пандемии, поэтому региональным властям необходимо понимать, какой все-таки уровень состояния здоровья у населения на сегодняшний день. Подавая пример жителям, первым в мобильной амбулатории прошел тестирование на антитела к коронавирусу глава региона. Результат стал известен через 10 минут. У Александра Дрозденко обнаружили антитела к COVID-19. Анализ проводят по крови, взятой из пальца. Мобильные комплексы в течение месяца проведут более 1000 выездов в 800 населенных пунктов. Акция «Ленинградское здоровье» направлена на постковидное восстановление плановой медицины. Ведь в период пандемии жители были лишены возможности пойти в поликлинику, сдать анализы или обратиться к специалистам. Во время акции будут проведены медицинские обследования по назначению лечащего врача, а в случае необходимости и оказана помощь по острым показаниям, пояснил губернатор Александр Дрозденко.
Мы даже шутили, когда готовили эту программу, что наши жители, особенно жители пожилого возраста, соскучились по медицине, по медицинским осмотрам и даже по возможности общения к очереди к врачу. Мы будем анализировать здоровье наших жителей не только по показаниям крови, тест на антитела. Здесь и кабинеты гинекологии, что очень важно для женщин. Это и общие профилактические осмотры, это и давление, это и первичный осмотр врача-терапевта, это и возможность сдачи различных клинических анализов. А в каждой машине оборудована своя лаборатория для анализов. Это и возможность сделать съемки для заключения врача-кардиолога. Причем каждая поликлиника, каждая амбулатория оборудована сигналом Wi-Fi, и все данные, которые, например, будет снимать аппаратура, тут же по системе беспроводной связи будут переданы в поликлинике, в центральные больницы, и уже специалисты-врачи будут делать заключение.
По результатам акции «Ленинградское здоровье» будет составлена медицинская карта региона. Она позволит в процентном соотношении понять уровень и качество здоровья жителей. Это требуется для того, чтобы на ближайшие 5 лет скорректировать финансирование программы здоровья и особое внимание обратить на неблагополучные по медицинским показателям территории Ленинградской области.
Новости дня. Хроника событий.
Читальные залы петербургских госархивов открылись после карантина. Правда, желающих их посетить вновь допустят к хранилищу документов только в перчатках и масках и только по предварительной записи. Елена Медведева с подробностями.
Пропускать в читальный зал будут по паспортам и спискам, сформированным на основании предварительной записи. Временно закрыт удаленный заказ дел через портал архивы Санкт-Петербурга. Читальные залы будут работать в особом режиме весь август. В учреждении тщательно готовились к открытию, чтобы обеспечить безопасность пользователей, своих сотрудников и документов, говорит главный специалист архивного комитета Анастасия Конохова.
Итак, можно посетить читальные залы только по предварительной записи. Чтобы записаться, надо позвонить по телефону, указанному на странице каждого из архивов. Работают посетители только в масках и перчатках. При этом мы очень просим пользователей не применять антисептики для рук. Если антисептик попадет на документы, то они могут быть повреждены. Поэтому вот мы просим, чтобы перчатки были чистые и не обработаны специальными средствами. Естественно, у нас специальная рассадка, 1.5 метра, проветривание по 15 минут и один большой перерыв в середине дня на час. Заказать дела можно непосредственно в читальном зале, но если пользователь не знает конкретных шифров, то, как обычно, можно прийти в читальный зал, посмотреть описи. Само дело, оно возвращается в хранилище, но мы его не выдаем 2 недели после того, как с ним контактировал пользователь.
Сотрудники архивного комитета подготовили 2 выставки, посвященные 75-летию Великой Победы. Одна из них «Огонь войны души не сжег» размещена в архиве литературы и искусства. В экспозицию вошли документы, рассказывающие о творчестве артистов, писателей, поэтов, журналистов, художников и композиторов нашего города в военный период, о культурной жизни блокадного Ленинграда. Другая «Они защищали тебя, Ленинград» подготовлена сотрудниками архива историко-политических документов. Посетить экспозиции можно также по предварительной записи, но без экскурсионного обслуживания. Вскоре выставки будут доступны онлайн. В виртуальном пространстве сотрудники архивов интересно и подробно расскажут об уникальных документах, представленных на выставках.
Новости дня.
Накануне специалисты Комитета по природопользованию спасли из воды молодого лося. В Финском заливе животное оказалось испугавшись людей, а вот самостоятельно выбраться с охоты не смог. Подробности спецоперации по спасению лося у Ольги Добышевой.
Спасательная операция развернулась в районе Сестрорецка. Сигнал о животном, плывущем по акватории Финского залива, поступил из поисково-спасательной службы вечером 3 августа. Молодой лось был напуган, истощен и самостоятельно не мог выйти на берег. Естественная для сахатова среда обитания – лесной массив, совсем рядом, на берегу. Однако рядом с людьми дикое животное представляло реальную опасность и для себя, и для окружающих. Ведь поведение испуганного лося практически невозможно было предсказать, особенно вблизи оживленного парка на побережье. Оценив ситуацию, специалисты приняли решение, позволяющее не только обеспечить безопасность жителей курортного района, но и спасти животное, рассказала ИО начальника отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира Анна Кириллова.
Мы, приехав на место, попытались спасти животное, но так, чтобы у нас не пострадали люди. Тем более, это центр Сестрорецка. Большое количество народу, отдыхающих на пляже. Использовали воздушное ружье, заряженное дротиками со снотворными. Единственное, у нас ситуация осложнялась тем, что лось находился в воде, он мог под действием лекарств утонуть, захлебнуться. Поэтому благодаря, так скажем, слаженным действиям сотрудников комитета спасателей нам удалось предотвратить печальную, так скажем, ситуацию эту. И мы его вытащили на специальных носилках, погрузили на специальный транспорт и отвезли на особо охраняемую природную территорию Санкт-Петербурга. Лось где-то в течение получаса после прибытия на территорию заказника, он очнулся и пошел в свою естественную среду обитания в лес.
В комитете рассказали, что на сегодняшний день на территории северной столицы они насчитали 6 десятков лосей. Правда, сахатые часто мигрируют из мегаполиса в область и обратно, так что их число постоянно меняется. Для городского ареала обитания это нормальное количество. В комитете по природопользованию также напоминают, что лось – это мощное дикое животное, к которому не нужно приближаться, даже если вам кажется, что сахатый в опасности. Он может напасть, почуяв угрозу. Лучше обратиться к специалистам.
Итак, если вы обнаружили на территории города дикое животное, сообщите об этом в круглосуточную мобильную экологическую дежурную службу по телефону 417-59-36. В Петербурге, в городе сейчас 20 градусов тепла, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, ветер восточный слабый, относительная влажность воздуха 82%. Итак, в последней четверти часа я продолжу рассказ о событиях дня сегодняшнего, я расскажу о курсах валют на завтра, о погоде на ближайшие три дня. У нас большой блок культуры, мы будем рассказывать о музее Набокова, который открылся с понедельника, там две новые выставки, которые можно увидеть и офлайн, но можно и онлайн, если у кого-то есть такое желание. Кроме того, мы расскажем о том, как пройдет фестиваль «Опера всем». В этом году он необычный, он не совсем онлайн, но в то же время посетителей будет немного, и это будут главные наши зрители, петербургские врачи, которые боролись и продолжают бороться с коронавирусом. Кроме того, театр комедии имени Акимова выпускает очередную серию онлайн-спектакли, об этом мы расскажем также. Ну, а буквально через полминуты в нашей студии появятся гости, а появятся по-настоящему, не по телефону. Это Ольга Угрюмова, программный директор проекта «Открытый город». И мы будем говорить о том, как сложилась работа в онлайн-формате во время карантина, по каким правилам она проходит сейчас, когда стали возможными экскурсии в реале, почему пришлось ввести ограничения на количество посещений, в чем плюсы и минусы онлайн-режима, и останется ли он актуальным в ближайшее время. Итак, вопросы к гостям вы можете задать на сайте нашей телерадиокомпании или с помощью мессенджера WhatsApp. Также напомню, что телефон в студии работает, его номер 325-71-79. Итак, встречаем гостя.
Новости дня.
Итак, 18.28 в Петербурге. В студии гости Ольга Угрюмова, программный директор проекта «Открытый город». Я вас приветствую. Здравствуйте. Рада видеть вас лично, поскольку в последнее время гости у нас в основном были только по телефону. Ну вот про онлайн поговорим. Как вам удалось перестроиться вот на онлайн-режим с введением карантина? Была ли какая-то растерянность, перерыв в работе? Или у вас уже было, в общем-то, был такой опыт и просто быстро перестроились? Как получилось?
Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Нет, конечно, такого опыта у нас не было, но очень уже хотелось что-то делать, поэтому мы, безусловно, с радостью решили все-таки начать вот этот онлайн-режим, ну, для того, чтобы, во-первых, время не терять, а во-вторых, ну, не терять возможности. И поскольку у нас есть очень опытные экскурсоводы. Вот первую экскурсию мы снимали с Людмилой Юрьевной Сапрыкиной. Она знает, что такое камера, ее голос очень хорошо знает радио и нашего города, и нашей страны. Поэтому она, конечно, задала вот этот вот тонус такой замечательную. Мы сняли экскурсию. И потом она стала вот таким вот двигателем для всех остальных. Как-то уже бесстрашно следующие наши экскурсоводы.
Скажите, как вот все это происходит, онлайн-экскурсия? Она же, собственно, не в режиме реального времени, она снимается, да, я правильно понимаю? То есть это как бы такой фильм?
Нет, это не фильм, это не монтаж, это прямая запись, так, без всяких корректировок. То есть экскурсовод перед камерой здоровается и начинает вот в режиме офлайн экскурсии идти по маршруту, и, соответственно, камера вот то есть она записывает то, что мы видим. Иногда, конечно, она переключается на экскурсовода, но по большей части мы пытаемся глазами слушателя пройтись по конкретному маршруту. Конечно, никогда онлайн-экскурсия не заменит живой, но все-таки это выход из положения в данной ситуации. И мы сделали уже 10 экскурсий, 10 маршрутов, и не собираемся останавливаться. И будем, конечно, транслировать их. Ну вот смотрите, получается, что почти 50 трансляций у нас уже было, этих 10 экскурсий, и 8 тысяч человек их посмотрело.
А так сколько бы? Вот в старом,
так 250.
Старом режиме?
Нет, в старом режиме. В старом режиме, наверное, тысячи две получилось, если я правильно считаю.
Больше, да?
Потому что 20-25 человек у нас обычно в группе. Все зависит, конечно, от того, куда мы идем. У нас есть очень маленькие группы, там 7 человек, потому что пространство не позволяет, например.
Да.
А где-то, наоборот, больше. Поэтому так, чтобы удобно было для наших коллег, для наших партнеров, которые нам предоставляют свою территорию.
Знаете, я зашла на сайт, и я обнаружила, что на экскурсии в онлайн-режиме тоже, в общем-то, надо записываться, да, то есть там определенное ограниченное количество участников. А с чем вот это связано? С тем, чтобы сайт не упал? Или что, почему приходится записывать? Почему на весь мир вы не показываете всем желающим?
Ну, нам в действительности, мы же делаем это все за, что называется, благодаря нашим партнерам и нашим, ну, мы можем их назвать спонсорами, да, Триколор, он поддерживает уже нашу программу.
Ну, четвертый. Не называем?
Ну,
на
нет.
Случай.
Ну, да. Но, ну, вот у нас есть такие вот помощники, и нам же надо понимать вот результат, да, сколько человек посмотрело. Но поначалу, конечно, чтобы не упал сайт. Потому что если сразу записываются тысячи людей, в общем, на самом деле, это хрупкое такое создание.
Могут все не увидеть в итоге.
Увидят.
А сколько, в принципе, вот возможно участников на одну онлайн-экскурсию?
Не ограничено. Мы сегодня, запись идет, но мы не ограничиваем. На онлайн-экскурсию мы не ограничиваем.
А запись только для подсчета?
Запись,
да?
только для подсчетов. У нас нету отказа
просмотра. Просто я вижу, что там есть определенная цифра. Например, есть 287 мест. Примеру.
Ну, а это так условная цифра для того, чтобы нам понимать, в какой момент, может быть, придется остановиться. Но вот до сих пор таких моментов не случалось. Все, кто хотели посмотреть, они все посмотрели. Более того, мы же повторяем. То есть у нас трансляции с повтором.
То есть вот это можно, в принципе, у вас теперь уже будет такой вот набор экскурсий, которые можно будет повторять, можно сказать, бесконечное количество раз, и все желающие сколько раз захотят, столько раз и послушают.
В этом сезоне, безусловно, мы будем еще записывать. И сколько их будет, я вот сейчас не могу сказать однозначно, но мы хотим сделать как можно больше маршрутов и как минимум 200 трансляций успеть все-таки сделать до конца ноября.
Сами экскурсоводы считают полноценной вот такую экскурсию, когда они записывают? Они как-то специально готовятся или они просто проводят обычную экскурсию, как обычно они ее проводили?
Нет, им, конечно, приходится перестраиваться, потому что живая экскурсия — это все-таки общение с людьми. Это глаза, это вопросы, ответы, это какие-то эмоции, впечатления, случайности какие-то. Здесь, безусловно, ну, это все уходит, и только камера. Но наши экскурсоводы говорят, что это очень интересный опыт, и он очень полезен, этот опыт. Даже, может быть, потом для проведения экскурсии офлайн. Ну, то есть вот посмотреть со стороны, да, на маршрут, может быть, на себя, на интерьер.
Что-то добавить, может быть. Да,
да, да, может быть, где-то...
Ну, в общем, заняться самокритикой, короче говоря, можно, если посмотреть.
Может быть, ростом творческим, знаете, да, таким.
Да. Скажите, вот ну, онлайн это хорошо, но все-таки уже мы с вами убедились в том, что все-таки очные экскурсии, они, конечно, интереснее, живее и, наверное, больше популярностью пользуются. Скажите, по каким правилам сейчас все это проходит? Сколько людей вы можете пригласить? Приходится ли им в масках, там, перчатках, как-то на каком-то большом расстоянии друг от друга стоять? Вот как все это происходит?
Ну, если это экскурсия с максимальным проведением времени экскурсионного маршрута в помещении, то это максимум 5 человек. Даже, ну вот, независимо от пространства этого помещения. Ну, мы должны заботиться еще и, конечно, о наших посетителях. Что касается масок и перчаток, мы рекомендуем все-таки свои брать на экскурсию вот эти вот средства защиты. У нас есть на всякий случай, если вдруг кто-то забыл, там потерял. Но вот так вот массово обеспечивать, ну и люди уже привыкли за это время, они приходят все-таки со своими масками. Вот. Мы сосредоточились сейчас на том, чтобы провести как можно больше экскурсий на воздухе. У нас вот есть велосипедные маршруты, самокатные маршруты. Мы сейчас с нашими экскурсоводами, которые очень активно поддерживают эту ситуацию, мы сделали целый ряд новых экскурсий по садам, паркам Петербурга с таким минимальным заходом в памятник, ну, чтобы не провоцировать, да, вот, распространение. Вот, там побольше людей. Там обыкновенно две группы у нас по 5 человек. И у нас есть координатор, который старается все-таки следить, чтобы между этими группами было, ну, какое-то расстояние, чтобы мы используем наушники практически на всех экскурсиях. Даже если 5 человек идет, например, на экскурсию по доходным домам, а эти двери у нас тоже вот сейчас открываются, потому что и во дворах, и на улице работаем, и такой недлительный парадные лестницы, черные лестницы. Вот. И даже если их 5 человек, мы стараемся наушники обеспечивать наушниками с тем, чтобы они сами, наши посетители, могли держать ту дистанцию, которая им комфортна.
Да-да-да, потому что собрать около себя невозможно. Просто но людей сейчас,
да и не нужно. Наверное, не нужно. Конечно, сердце каждый раз ноет и плачет, что всего 5. Ну, и да. Вот эти, но они есть, эти 5 счастливцы. И я надеюсь, что мы все-таки выдержим вот эти вот, вот это время. Будет все вернется на круги своя.
Ну вот, насколько я знаю, вы даже отказались от каникул, наверное, чтобы наверстать вот это время упущенное.
Нет,
да?
Но сейчас невозможно идти на каникулы, потому что и так все ограничено временем, и мы... Нет, у нас даже вопроса такого не возникало.
Ну, вот такой, что называется, такой острый вопрос. Количество экскурсий в сезон на одного человека ограничено. Это вы делаете для того, чтобы больше людей все-таки могло приобщиться к вашему?
Ну, конечно, экскурсии. Безусловно. Потому что если в прежние сезоны у нас было 2 недели карантина, а потом можно было опять записаться и снова идти на экскурсию, то теперь мы понимаем, что у нас в этом году ограниченное количество мероприятий в 2 раза. То есть у нас субсидии в 2 раза меньше. И поэтому и мероприятий у нас будет не 1000, а 500. И вот еще вот эти 5 человек, понимаете, пока не сняты эти нормы. Поэтому мы
неизвестно, будут ли они,
да, неизвестно, будут ли они сняты, будут ли какие-то послабления. Поэтому мы пришли к выводу, что в этом году, ну, надо все-таки сделать вот такое ограничение: две экскурсии в сезон. Ну, а если на следующий год все будет как обыкновенно, мы, конечно, не будем так жестко относиться к этому. Но хотелось бы, чтобы побольше людей, конечно.
Хорошо, скажите, я думаю, что многие, конечно, уже поучаствовали в ваших мероприятиях, и многие люди знают, что такое проект «Открытый город». И, наверное, вы даже вот, ну, на экскурсиях, экскурсоводы, наверное, видят одни и те же лица на многих, да, когда есть вот такая возможность. Вот, но, тем не менее, все-таки хочу вас попросить, чтобы вы рассказали, как записаться на экскурсию, что делать, если человек заболел. Как поступать? Потому что отказаться жалко, а прийти опасно,
ну,
для других.
Дать какой-то такой мудрый совет, как точно записаться на экскурсию, я не смогу, потому что запись у нас автоматическая, она открывается автоматически, это не вручную происходит, и поэтому, ну...
Все это происходит на сайте «Открытого города».
Да, это все происходит на
сайте.
Пока
открывается,
надо сначала записаться, все нажать кнопочку «Записаться», да, там заполнить все, что необходимо, создать себе свой, да, вот что называется, как мы его называем, чемодан. Ну и все, и ждать экскурсию, которую.
Но для этого обязательно нужно быть обладателем личного кабинета на сайте.
Да, конечно,
правильно?
Личный кабинет непременно.
То есть все-таки у вас такой вот какой-то определенный круг людей, которые регистрируются.
Регистрируются по
ждут,
паспорту.
Ждут, вылавливают эти экскурсии.
Ну,
да?
Нет, это вылавливают те, которые уже, как знаете, как наркоманы привязались к этому, и они уже не могут без этого допинга. Мы же не первый год повторяем какие-то маршруты для того, чтобы... И не потому, что... Ну, потому что интерес не снимается. У нас никогда не бывает такого, чтобы люди не записались на какой-то маршрут. Вот 200 у нас примерно адресов, да, вот этих вот памятников, которые уже поучаствовали, которые уже участвуют с нами, ну, несколько лет подряд. Вот мы уже набрали 200 их практически. И ни один не является, перестал быть, допустим, актуальным. И мы повторяем, 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 ну, потому что и новые люди. И если сегодня 37 тысяч у нас записанных людей, зарегистрированных на сайте, ну, вряд ли мы когда-нибудь повторами снимем дефицит вот этого интереса к изучению культурного наследия города.
Уважаемые друзья, я напомню, что у нас в гостях Ольга Угрюмова, программный директор проекта «Открытый город». Вот о том, как проект работает сейчас и будет работать в ближайшее время, мы говорим. Если у вас какие-то вопросы к ней есть, то вы можете задать их на главной странице нашего сайта rtr.spb.ru. Нужно пройти по ссылке онлайн-общение «Вопросы-ответы Радио России». Кроме того, существует мессенджер WhatsApp, номер плюс 7-921-982-8656, вы можете написать или позвонить по телефону в студии 325-71-79. Это вот для ваших вопросов. Итак, мы с вами не сказали о том, что делать, если человек записался и заболел.
Надо отписаться. Просто отписаться, есть такая кнопочка, с тем, чтобы вот это место, оно опять вышло в запись, и чтобы кто-то мог воспользоваться этим. И все. И...
Ну, если неважно себя чувствует человек, лучше, конечно, не приходить, тем более сейчас такие времена, что вот, ну, лучше дома побыть. Дома лучше. Ну, вы уже упомянули о том, что субсидия у вас в два раза меньше, чем была, но, слава богу, она все-таки есть, да, 10 миллионов рублей городское правительство выделило. Куда проект вот эту материальную поддержку направит? Что вам приходится оплачивать, скажем так?
Как всегда, это доступ на территорию некоторых, ну, не всех, не 100%, какие-то памятники нас пускают бесплатно, особенно если там какие-то организации. Вот. А где-то мы доступ оплачиваем, безусловно, но зарплату экскурсоводы должны получать. Наушники денег стоят, бахилы, например, поэтому где-то мы в каких-то музеях, например, билеты покупаем на какую-то тематику определенную, поэтому, ну, велосипед велосипеды, например, прокат, самокаты прокат. То есть...
А, то есть у вас велосипеды, собственно, вы предоставляете, да, если велосипедная
конечно,
экскурсия?
Конечно.
Я думала, что люди с велосипедами к вам уже приходят.
Да нет, но мы предоставляем велосипеды, самокаты, безусловно. Если в прошлые годы у нас были автобусные экскурсии, в этом году просто нам пришлось переформатироваться, и мы вместо автобусных делаем пешеходные экскурсии той же самой тематики. И тоже очень, кстати говоря, востребовано, интересно, актуально. Посмотрим, может быть, мы потом в будущем оставим и автобусные маршруты, и пешеходные. Потому что и там есть свои приоритеты, плюсы. Вот. Это посещение наших мероприятий бесплатно для горожан. А мы-то оплачиваем.
А вам приходится все это организовывать. А вот Лариса Михайловна задает вопрос. Скажите, пожалуйста, что будет с лекциями? Будут ли они онлайн или ждем осени для очных?
Ой, я, к сожалению, не могу ответить сегодня на этот вопрос. Вот пока мы готовимся к тому, что если мы не сможем сделать их офлайн, публичными такими, ну, 100-200 человек. В прошлом году у нас был зал школы образцовой на 200 мест. Ну, вот есть надежда у нас, что мы сможем этим воспользоваться? Нет, конечно, пока. И поэтому мы думаем, что мы запишем. Вот у нас 10 лекций, цикл такой должен быть в этом году. Мы запишем эти лекции, они будут у нас
на сайте.
А
нельзя как-то в Zoom организовать, чтобы люди могли тоже вопросы задавать или там как-то присутствовать, можно сказать? Виртуально.
Она, лекции будут записаны. Это я думаю, что
трудно,
нет. Да? Трудно, да.
Наденьте, пожалуйста, наушники, мы телефонный еще звонок примем. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, алло. Мы вас слушаем. Как вас зовут, скажите?
Здравствуйте, вы меня слышите?
Да.
Здравствуйте.
Да, меня зовут Лидия. Я хотела спросить. Вот раньше можно было записаться лично. А что делать людям, у которых нет возможности записаться электронным способом?
Мы вас поняли, Лидия. Спасибо за вопрос. Да, его часто задают. Если у человека нет доступа к сайту, что делать?
Ну, у нас есть запись, то есть у нас есть телефон, такая служба поддержки, и очень часто есть некоторая категория людей, которые именно так и записываются, они регистрируются сначала, потом...
Телефон вы можете назвать или надо на
сейчас
сайте искать?
На сайте,
нет, под рукой,
посмотрим, да?
А, все-таки, Лидия, попросите знакомых, чтобы вам этот телефон с сайта сказали, и тогда вот можно будет пытаться записываться таким образом. А, еще вопрос.
Но да? Я не уверена, что в этом году мы сохраняем эту... эту возможность, да. Вот не хочу обещать на 100%, но вполне возможно, что в этом году мы эту все-таки снимаем.
Ну да, в этом году вообще все по необычному.
Да.
Еще один вопрос: планируется ли видеоэкскурсия в особняк Гильзе фан дер Пальце на Английском проспекте? Туда практически невозможно попасть. Очень хотелось бы увидеть этот шедевр.
Ну, дело в том, что там хозяйничают все-таки военные. И мы сейчас этот вопрос пытаемся решить,
сложно.
Но это почти невероятно. Ну, то есть пустить для того, чтобы снять объект, нам придется, видимо, очень много усилий приложить. Но если получится, то мы, конечно, будем очень рады. Но не могу обещать. Мы вот сейчас этим занимаемся.
Ольга Анатольевна, попрошу вас рассказать. Вы уже сказали немного о том, что появились новые интересные маршруты по садам. Вот что-то вы новое, какие-то новые здания будете в ближайшее время представлять? Или пока все вот развитие так замерло, пока по-старому показываете?
Нет. У нас ведь не бывает экскурсий без входа в памятник. Это мы гуляем по садам, но это не значит, что у нас нет посещения какого-то памятника.
Ну вот что, чем вы можете похвастаться вблизи? Какие планы?
Я, честно говоря, хотела бы оставить это пока
потом
таким
сюрприз
сюрпризом.
Будет, как говорится, да,
потому что есть у нас некоторые, мы работаем. У нас есть... Дело в том, что мы быстрее бы сделали, но закрыты архивы.
Ну, понятно.
Специалистам, понимаете, вот сейчас надо
вставать в очередь. Вот сейчас архивы, кстати, открыли.
Правильно, но
сегодня.
Там очередь, там же очередь. Надо встать в эту очередь, надо попасть в архив. Поэтому у нас есть замечательные начала некоторых маршрутов. Я очень надеюсь, что мы это сделаем. И хотелось бы, чтобы это все-таки осталось сюрпризом.
Спасибо большое, Ольга Угрюмова, программный директор проекта «Открытый город». Сегодня была у нас в гостях. Успехов вам. Всего доброго. До свидания.
Спасибо большое.
Новости дня. Хроника событий.
Сорок восемь минут. В Петербурге в городе плюс 20. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Слабый восточный ветер. Относительная влажность воздуха 82%. Итак, я продолжаю рассказ о событиях дня. Квартирный пожар в доме 147 на проспекте Обуховской обороны тушили сегодня в первой половине дня. Из дома эвакуировали 12 жильцов из соседних квартир и с верхних этажей. Загоревшаяся квартира пустовала. Чтобы зайти, сотрудникам пришлось использовать бензорез. Через 10 минут после полудня открытое горение ликвидировали. Выгорела комната площадью 25 квадратных метров. Пострадавших нет, уточнили в МЧС. Тем не менее, потери все же есть. В квартире погибли от угарного газа две маленькие собачки. Должность временно исполняющего обязанности начальника петербургского метрополитена занял Евгений Козин. До этого он был на позиции первого заместителя. Козин назначен на должность сегодняшнего дня. Он сменил ушедшего с поста Владимира Горюгина, который 30 лет был начальником метро. Экс-руководитель ушел на заслуженный отдых. Владимиру Горюгину в апреле исполнилось 70 лет. В мае он получил звание почетного гражданина города. Пятилетнюю девочку доставили в больницу с переохлаждением. Малышку без сопровождения взрослых во дворе одного из домов на проспекте Ветеранов обнаружили прохожие в понедельник в половине восьмого утра. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, которые установили, что девочка была оставлена отцом. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские установили личность и местонахождение обоих родителей, доставили их в отдел полиции. Решается вопрос о принятии процессуального решения по факту оставления ребенка в опасности. Курсы основных иностранных валют на завтра следующие: доллар 73 рубля 38 копеек, евро 86 рублей 50 копеек.
Новости дня. Культура.
В музее Набокова две новые выставки. Экспозиции можно будет увидеть не только онлайн, но и вживую. После карантина музей Набокова на Большой Морской улице снова открыт для посетителей. Подробности у Татьяны Княжевич.
После 4 месяцев карантина музей Набокова снова работает офлайн в полноценном режиме. Специально для гостей подготовили две новые выставки. Первая называется «Код 812». В экспозиции работы петербургского актера, поэта и художника Дениса Старкова. Выставка посвящена Коломне. На картинах Старкова оживают в том числе и уже утраченные исторические места этого района Петербурга, где прошли детство и юность автора. Например, домик с фонариком на улице Декабристов 40, лавка Литов, Литовского рынка на Крюковом канале 5, бомбоубежище на углу Мясной и Витебской улиц. Выставка «Код 812» открыта до конца августа, а также доступна в онлайн-формате на сайте музея Набокова. Вторая экспозиция посвящена 90-летию публикации знаменитого набоковского романа «Защита Лужина». Одним из прототипов главного героя русского гроссмейстера Александра Лужина считается 4-й чемпион мира по шахматам Александр Алехин. Набоков в романе использовал одну из его известных шахматных партий с Рихардом Рейти, которую тот сыграл в Баден-Бадене в 1925 году. Попытаться ее воспроизвести смогут и посетители выставки в музее Набокова. Среди экспонатов есть шахматная доска с фигурами, сообщила хранитель музея Ульяна Долматова.
На выставке главным образом представлен сам роман в различных изданиях, в том числе первое издание с автографом Набокова, так и различные иностранные, например, на китайском языке, на турецком, на итальянском. Кроме этого, представлены иллюстративные материалы, это графика известных петербургских художников из коллекции музеев, где, собственно, проиллюстрирован этот роман. Также любой желающий на этой выставке у нас может поиграть в шахматы, поскольку «Защита Лужина» — это дань любви и уважения к шахматам от Набокова.
Для посещения музея Набокова необходимо заранее записаться по телефону 315-47-13. Маски и перчатки для визитеров обязательны.
В условиях пандемии музей Набокова значительно расширил свою аудиторию. Сейчас его онлайн-проекты, выставки, аудиотуры и встречи в онлайн-режиме с известными деятелями российской культуры, называется «Диалоги у Набокова», набирают до 30 тысяч просмотров. В 9-й раз в Петербурге в рамках фестиваля «Опера всем» в декорациях города покажут 4 классические постановки. В этот раз главные зрители – врачи. С подробностями Елена Серова.
Организаторы фестиваля «Опера всем» добились его проведения вживую, но, конечно, с определенными ограничениями. Если раньше послушать выступления российских и зарубежных исполнителей собиралось под открытым небом до 25 тысяч зрителей одновременно, то в этот раз количество поклонников оперы Роспотребнадзор ограничил до 2000 на каждом концерте. Поэтому было принято решение сделать вход по пригласительным билетам, которые отдадут главным героям этих дней – врачам. На каждой площадке будут установлены экраны. К тому же для массового зрителя будет вестись прямая трансляция по одному из городских телеканалов и на портале «Культура РФ». По понятным причинам в фестивале принимают участие только российские исполнители. В их высоком профессионализме руководитель фестивалей Фабио Мастранджело не сомневается.
Очень горжусь тем, что у нас очень сильные исполнители. Хотя мы пробовали до последнего привлекать исполнителей не из России, ситуация, к сожалению, не изменилась. Поэтому только российские исполнители. Я думаю, что мы не сожалеем об этом, потому что уровень наших певцов очень высокий.
Фестиваль откроется 8 августа оперой Модеста Мусоргского «Борис Годунов» на Соборной площади Петропавловской крепости. Режиссер Вадим Милков. 12 августа на Елагином острове прозвучит «Русалка» Александра Дергомышского в постановке Ильи Архипова. Впервые местом проведения фестиваля станет площадь Растрелли перед Смольным собором, где 16 августа представят малоизвестную оперу Беллини «Капулетти и Монтекки» в постановке Дмитрия Отяковского. Особенностью оперы является то, что по общероссийской традиции партия влюбленного Ромео исполняется меццо-сопрано, то есть женским голосом. Завершится фестиваль 22 августа произведением Моцарта «Волшебная флейта» на парадном плацу Екатерининского дворца в Царском селе в постановке Виктора Высоцкого.
Театр комедии имени Акимова выпускает очередную серию онлайн-спектаклей в рамках проекта «Комедия в сети». Станут доступны как архивные записи из Золотого фонда театра, так и самые последние постановки, созданные за время карантина. С подробностями Владимир Шнитков.
Театр имени Акимова продолжает транслировать в интернете свои спектакли. Напомним, за время карантина в рамках проекта «Комедия в сети» уже было показано 165 спектаклей из видеоархива театра. В очередной серии зрители смогут видеть ряд постановок из золотого репертуара. Прежде всего, это биография Макса Фриша с Джельсамино в «Стране лжецов» Джани Радари, этот «Милый старый дом» по пьесе Арбузова в постановке Петра Фоменко, а также телеверсия пестрых рассказов по Чехову в постановке уже самого Николая Акимова. По словам начальника отдела по развитию и связям с обществом театра Анастасии Гриб, зрители ждет встреча с оригинальной версией спектакля, снятой для телевидения к столетию Чехова и мгновенно завоевавшей сердца зрителей.
Для нас это поистине такой знаковый спектакль. Он показывает акимовский почерк во всей его полноте. Акимова и как художника, и как режиссера. Потому что Николай Павлович Акимов создавал в своих спектаклях сам и визуальную часть, и сценографию, и режиссуру. То есть это такой вот настоящий синтетический спектакль, гармоничный.
Также из Золотого фонда театра будет продемонстрирован раритетный фильм «Софья Ковалевская» по сценарию Николая Акимова с участием артистов театра комедии, снятый режиссером Иосифом Шапиро в 1956 году. Главную роль исполнила с присущей ей совершенством ведущая актриса театра Елена Юнгер. Покажут на сайте театра и последние постановки, сделанные за время карантина. Кто не смог посмотреть в марте в прямом эфире сыгранный на сцене без публики спектакль Валерия Никитенко «Энергичные люди» по пьесе Василия Шукшина, получит эту возможность.
Не архивная запись, а спектакль, который был снят артистами на сцене во время самоизоляции, вот как раз период, как только самоизоляция началась 22 марта, снимали его на сцене в пустом зале, и, собственно говоря, этим спектаклем мы и начали наш проект «Комедия в сети».
Напомним, все спектакли можно посмотреть на сайте Театра комедии имени Акимова в разделе «Афиши» или на YouTube-канале. Начало вечерних трансляций в 19 часов. Детские спектакли по-прежнему открыты для просмотра. Смотры в выходные с 12 часов.
В ближайшие сутки облачно с прояснениями, ночью и утром дожди, местами сильные, днем дожди кратковременные, но возможны ливни и грозы. Ветер ночью юго-восточный и южный, днем юго-западный и западный умеренный с порывами. Температура воздуха ночью по области 12-17 градусов, в Петербурге 15-17, в области днем 19-24, а в Петербурге 20-22 градуса. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, а днем начнет повышаться. Следующие двое суток без существенных существенных осадков. Ночью 9-14 градусов, днем плюс 20-25. Программу «Новости дня» провели у микрофона Ольга Стеценко, Анастасия Леонтьева за звукорежиссерским пультом. Мы прощаемся с вами до завтра. Всего хорошего.